нашего Господа, тогда мы выходим, как проповедники силы Божьей всем предстоящим, а сказать правду не только они, но и сам гонитель собственным голосом и устно, и посланием возвестил всем и о мужестве подвижников, и о силе подвига положника. Как глашатай на середине зрелища объявляет имена борцов-победителей и называет их города, говоря «такой-то из такого-то города», так и мучитель вместо города провозгласил их Господа. Сидрах, Месах, Авдинага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. Что случилось, что называешь их рабами Божьими? Не твои ли они были рабы? Но они, говоришь, сокрушили мою власть, попрали мою гордость, делами показали своего истинного Господа. Если бы они были рабами людей, их не убоялся бы огонь, от них не отступило бы пламя, потому что тварь не умеет уважать и чтить рабов человеческих. Поэтому говорит: «Благословен Бог Сидрага, Месаха и Авдинага». Здесь обрати внимание на то, как он сперва возвещает о подвигоположнике: «Благословен Бог, который послал ангела своего и избавил отроков своих». Это о силе Божией. «Скажи и о добродетели подвижников, что уповали на него и слово царева не стали исполнять и предали тела свои, чтобы не служить богам иным». Что может сравниться с добродетелью? Прежде, когда они говорили: «Богам твоим не будем служить», он разгорелся сильнее печи. А теперь, когда это доказали на самом деле, он не только не разгневался, но еще похвалил и восхищался по поводу того, что они не послушали его. Вот какое благо добродетель! Она и в самых врагах возбуждает к себе удивление и похвалу. Отроки сразились и победили. А побежденный стал благодарить за то, что их не устрашил вид пламени, но воодушевила надежда на Бога. Он и Бога Вселенной называет по трем отрокам, не для того, чтобы ограничить его владычество, но потому что эти три отрока стоили Вселенной. Поэтому и хвалят мучитель презревших его, именуя столько правителей и царей и начальников, покорных ему, восторгается тремя пленниками и рабами, посмеявшимися над его жестокостью. Они сделали это не по любопрению, но по любомудрию, не по дерзости, но по благочестию, не надмившись гордостью, но воспламеняясь ревностью. Подлинно великое было благо надежда на Бога. Это познал и этот иноплеменник, и, желая показать, что через нее избавились отроки от угрожавшей опасности, воскликнул: «Ибо уповали на него». 92. Говорю это теперь и представляю все истории, в которых описывается искушение, и беды, и гнев царей, и козни, для того, чтобы мы ничего так не боялись, как прогневать Бога. Вот и тогда разжжена была печь, но отроки посмеялись над ней, а греха убоялись, потому что знали, что от огня они не потерпят никакого вреда, а за нечестие подвергнутся крайней опасности. Грех сам есть величайшее наказание, хотя бы мы и не были наказаны, равно как добродетельная жизнь сама составляет величайшую честь и счастье, хотя бы мы и терпели наказание. Грехи удаляют нас от Бога, как и сам Он говорит: «Не грехи ли ваши разделили вас от Меня?» А наказание обращает нас к Богу. Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши ты устрояешь для нас. Исайя 26:12. У кого есть рана, тому чего должно бояться? Гниение или сечение от врача? Ножа или распространение раны? Грех есть гниение. Наказание – нож врачебный. У кого загноилась рана, тот терпит боль, хотя и не подвергается сечению. И тогда-то особенно бывает он в худом положении, когда не подвергается сечению. Так и согрешающий несчастнее всех, хотя и не терпит наказания. И тогда-то особенно он несчастен, когда не терпит наказания и никакого зла. Страждущий расстройством печени и водяной болезнью, когда употребляет много пищи, холодное питье, сладкие или вкусные яства, тогда особенно и бывает несчастнее всех, потому что невоздержанием увеличивает болезнь. Напротив, когда под предписанием врачей изнуряют себя голодом и жаждою, тогда имеют некоторую надежду на выздоровление. Так и живущие в нечестии, если терпят наказание, то имеют добрую надежду, а если при нечестии наслаждаются спокойствием и удовольствиями, то несчастнее невоздержных, больных водянкою, и это тем более, чем душа лучше тела. Итак, если увидишь, что между делающими одинаковые грехи, одни борются непрестанно с голодом и бесчисленными бедствиями, а другие упиваются, присыщаются и роскошествуют, почитай более блаженными тех, кои терпят бедствия, так как этими бедствиями ослабляется пламя греховной плоти. И эти люди отходят к будущему суду и к страшному тому судилищу с немалым облегчением, и выйдут из него, изгладив понесенными здесь бедствиями многие грехи свои. Но довольно утешения. Время уже перейти к увещанию об избежании клятв и к опровержению того напрасного и пустого извинения, которым клянущиеся думают оправдать себя. Именно когда мы обвиняем их, они указывают нам на других, которые делают то же самое, и говорят: «Такой-то и такой-то клянутся». И так скажем им: «Но такой-то не клянется, а Бог произнесет над тобой приговор по сравнению с подвигами праведных. Грешники не приносят пользы грешникам взаимным общением в беззакониях, а праведные служат к осуждению грешных. Не напитавшие и не напоившие Христа, не напоивших, было много, но они нисколько не пособили друг другу. Равно как и пять дев юродивых не получили никакого облегчения одна от другой, но как те, так и эти осуждены с самым сравнением с праведными и наказаны. Итак, бросив это пустое оправдание, будем смотреть не на согрешающих, но на делающих добро, и постараемся запастись воспоминанием о настоящем посте. Часто мы, приобретши одежду или служителя, или драгоценный сосуд, вспоминаем о времени приобретения и говорим друг другу: «Такого-то служителя я приобрел в такой-то праздник, такую-то одежду купил в такое-то время». Так, исполняя этот закон, будем говорить: «В такую-то четыредесятницу я отстал от клятв. До того времени я клялся, но, услышав простое увещание, удержался от этого греха. Но привычку, скажешь, трудно исправить. Это и я знаю, и потому спешу ввести вас в другую привычку, полезную и выгодную. Ты говоришь, трудно отстать от привычки. Но поэтому самому и постарайся отстать, верно зная, что если приобретешь себе другую привычку, не клясться, то не будешь уже нуждаться ни в каком труде. Что труднее, не клясться или целый день быть без пищи и изнурять себя, употребляя одну воду и мало хлеба? Очевидно, что это труднее того, однако привычка делает это возможным и легким. Так что иной, хотя бы кто из наступивший пост тысячу раз упрашивал его, хотя бы тысячу раз заставлял и принуждал пить вино или вкусить чего-либо неположенного в посты, скорее решится вытерпеть все, чем прикоснуться к запретной пище. Хотя мы и любим вкусную трапезу, но по навыку, ободряемому совестью, благодушно переносим все эти лишения. То же самое будет и с клятвами. Как теперь, хотя бы кто ставил тебя в крайнюю необходимость, ты держишься привычки. Так и тогда, хотя бы кто тысячу раз упрашивал тебя, не отстанешь от привычки. 94. Посему, возвратясь домой, побеседуй об этом со всеми домашними. Со многими бывает, что, уходя слуга, они берут розу или фиалку или какой-либо другой цветок и несут в руках. Другие, выходя домой из сада, уносят с собой древесные ветви с плодами, а иные опять с богатых обедов приносят своим родным остатки от стола. Так и ты, уходя отсюда, отнеси наставление к жене, детям и всем родным. Это наставление полезнее и луга, и сада, и стола. Эти розы никогда не увядают, эти плоды никогда не засыхают, эти яства никогда не портятся. От тех временное удовольствие, а от этих всегдашняя польза. не только после исполнения, но и при самом исполнении совета. Подумай только, как хорошо оставить все другие дела, и общественные, и частные, постоянно разговаривать о божественных законах и за столом, и на площади, и в других собраниях. Если этим будем заниматься, то не скажем ни одного слова опасного и вредного, и не согрешим и невольно. Да и от настоящей печали можем освободить свою душу, когда станем заниматься беседой об этом, вместо тех беспокойных речей, какие мы теперь постоянно говорим друг другу. Что-то услышал ли царь о случившемся, или разгневался ли он? Какой дал приговор? Упросил ли его кто-нибудь? Неужели он позволит совсем истребить столь большой и многолюдный город? Это и все такое, предоставив Богу, позаботимся только о его заповедях. Таким способом отвратим все эти бедствия. И пусть из нас только 10 человек исправятся. Из этих 10 вскоре будет 20, из 20 – 50, а из 50 – 100, из 100 – 1000, из 1000 – целый город. Как зажегши 10 светильников легко можно осветить весь дом, так и по отношению к духовным подвигам. Пусть только 10 человек исправятся. Мы зажжем целый костер, который осветит собой город и доставит безопасность. И не так скоро пламя, запав в лесу, зажигает одно за другим близ стоящие деревья, как ревность о добродетели, запав немногие души и постепенно распространяясь, может обнять весь город. Итак, дайте мне похвалиться вами и в настоящей жизни, и в тот день, когда приведутся на суд получившие таланты. Достаточно мне награда за труды, ваша добрая слава. И лишь увижу, что вы живете благочестиво, я все получил. Сделайте же, что я и вчера внушал вам, и сегодня говорю, и не перестану говорить, определив наказание клянущимся, наказание, приносящее пользу, а не вред. Постарайтесь представить нам и доказательства своего преуспеяния. А я постараюсь по выходе из этого собрания с каждым из вас иметь продолжительную беседу, чтобы во время такой беседы усмотреть мне, кто исправился. И если увижу кого-либо клянущимся, объявлю его перед всеми исправившимися, дабы упреком и обличением и вразумлением тотчас отклонить его от дурной привычки. Ведь гораздо лучше здесь вытерпеть стыд и исправиться, чем быть посрамлену и наказану перед лицом всей вселенной. В тот день, когда грехи наши откроются перед очами всех. Впрочем, не дай Бог, чтобы кто-либо из всего почтенного собрания явился там в таком несчастном положении. Но молитвами святых Отец наших, исправив все грехи и принесши обильный плод добродетели, да отыдем отсюда с великим дерзновением по благодати. Творение Златоуста, том 2, страница 97, кассета 1. Святого Иоанна Златоуста, том 2, страница 96, кассета 1. Беседа 7. О том, что скорбь полезна только к уничтожению греха, и на слова «Вначале сотворил Бог небо и землю», где показывается, что сотворение мира служит источником величайшего утешения. Также на слова «Адам, где ты?» и об избежении клятв. «Много и о многом говорил я вчера к вашей любви». Но из многого, если невозможно вам всего удержать, прошу вас запомнить более всего то, что Бог наслал на нас скорбь не ради чего-либо другого, как только ради греха. И это доказал он самым делом. Когда мы скорбим и печалимся о потере имущества, о болезни, о смерти и о других постигающих нас бедствиях, то от печали не только не получаем никакого облегчения, но еще увеличиваем несчастье. Если же будем скорбеть и печалиться о грехах, то уменьшаем тяжесть греха. Великий грех делаем малым, а часто и совершенно изглаживаем его. Помните об этом непрестанно, чтобы вам скорбеть только о грехе, а не о чем другом. Помните также и о том, что грех, привнесший в жизнь нашу смерть и скорбь, ими же истребляется, как это ясно мы показали прежде. Итак, ничего не будем так бояться, как греха и преступления. Не будем бояться наказания, избежим наказания. И три отрока не убоялись печи, и избежали печи. Таковы должны быть рабы Божии. Если воспитанные в Ветхом Завете, когда еще не умерщвлена была смерть, не сломаны врата медные и не сокрушены вереи железные, если они столь мужественно встречали кончину, то какое оправдание или какое извинение будем иметь мы, которые, получив такую благодать, не достигаем и одинаковой с ними меры в добродетели теперь, когда смерть есть одно только имя без значения. Смерть есть ничто иное, как сон, путешествие, переселение, успокоение, тихая пристань, избавление от смятения и освобождение от житейских забот. Но здесь мы прекратим слово «утешение», потому что пятый уже день утешаем любовь вашу, и, кажется, становимся уже и в тягость. Правда, для внимательных достаточно и сказанного, а для малодушных не будет никакой пользы, если к сказанному прибавим еще больше. Время уже нам обратить поучение к изъяснению Писания, потому что если бы мы ничего не сказали о настоящем бедствии, нас обвинили бы в жестокости и бесчеловечии, равно как если бы мы постоянно только и говорили о нем, нас справедливо обвинили бы в малодушии. Итак, поручив души ваши Богу, могущему проглаголать вашему сердцу и изгнать из него всю печаль, приступим теперь к обычному наставлению, тем более, что и вообще всякое изъяснение Писания доставляет утешение и ободрение. Таким образом, хотя мы, по-видимому, уклоняемся от преподания утешения, но изъяснением Писания опять нападаем на тот же предмет. И что все Писание внимательным доставляет утешение, это я тотчас же объясню вам. Не стану даже обозревать исторических сказаний Писания и отыскивать в нем только какие-либо утешительные слова. Напротив, чтобы представить яснейшее подтверждение своего обещания, возьму ныне чтенную нам книгу, если угодно, предложу вам ее начало и вступление, которое в особенности, кажется, не представляет и следа утешения, но совсем лишено утешительных слов. И этим объясню сказанное мною. Что же это за вступление? «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». Думается ли кому из вас, что эти слова заключают в себе утешение в скорби? Не исторический ли это рассказ и не учение ли о творении? 97. Хотите ли же, я покажу, что в этом изречении сокрыто утешение. Итак, ободритесь и тщательно внимайте тому, что будет сказано. Когда услышишь, что небо, землю, море, воздух, воды, множество звезд, два великие светила, растения, четвероногих, плавающих и летающих животных, вообще все видимое, Бог создал для тебя и для твоего спасения и славы, не тотчас же ли получаешь достаточное утешение? И не величайшее ли доказательство любви Божией откроешь для себя, когда размыслишь, что столь прекрасный, великий и чудный мир воззвал Бог к бытию для тебя столь малого? Посему, когда услышишь, что вначале сотворил Бог небо и землю, не проходи без внимания этих слов, но обойди умом всю широту земли и размысли, какой роскошный и богатый стол раскрыл он перед нами, и сколь великое со многих сторон предложил нам наслаждение. И что важнее всего, дал он нам столь прекрасный и великий мир не в награду за труды и не в возмездие за добрые дела, но лишь только нас создал, как и почтил род наш этим царством. Сотворим человека, говорит, по образу нашему и по подобию. Что значит по образу нашему и по подобию? Разумеет образ начальства. Как, говорит, на небе нет никого выше Бога, так на земле да не будет никого выше человека. Итак, Бог почтил человека, во-первых, тем, что сотворил его по образу своему. Во-вторых, тем, что дал нам начальство не в награду за труды, но как чистый дар своего человеколюбия. В-третьих, тем, что это начальство сделало для нас прирожденным. Одни начальства прирожденные, а другие вручаемые. К первым относятся, например, владычество льва над четвероногими или орла над птицами, к последним владычество царя над нами. Он не по природе властвует над своими сорабами, потому нередко и слагает с себя начальство. Таково все, что дается не от природы, оно легко изменяется и переиначивается. Но не так со львом. Он по природе владычествует над четвероногими, равно как и орел над птицами. Потому в этой породе животных царственное достоинство всегда наследственно, и никто не увидит, чтобы лев когда-либо сложил с себя владычество. Таковое царственное достоинство и нам даровал Бог вначале и поставил нас над всем. Да не только этим почтил он нашу природу, но и превосходство самого места, назначив нам в прекрасное жилище рай и одарив нас разумом и бессмертной душою. Но не буду и говорить об этом, скажу. Богатство попечительности Божией столь велико, что благость и человеколюбие его можем указать не только в том, чем он почтил нас, но и в самых наказаниях. Это-то особенно и прошу вас твердо знать, что Бог одинаково благ, и когда оказывает честь и благотворит, и когда наказывает и карает. Потому, когда у нас возникнут с язычниками или с еретиками споры и рассуждения о человеколюбии и благости Божией, будем доказывать благость его не только тем, чем он почтил нас, но и самыми наказаниями. Если Бог тогда только благ, когда оказывает честь, и не благ, когда наказывает, то он благ только в половину. Но это не так, нет. В людях, конечно, бывает это, когда они наказывают во гневе и страсти. Но Бог, будучи бесстрастен, благотворит ли, наказывает ли одинаково благ. И угроза гиенною доказывает его благость не меньше, чем и обещание царствия. Как это? Объясню. Если бы он не грозил гиенною, если бы не приготовил наказание, многие не получили бы царствия. Многих не столько обещание благ склоняет к добродетели, сколько угроза о несчастьем, внушая страх, заставляет и побуждает заботиться о душе. Таким образом, хотя гиенна и противоположна Царствию Небесному, но и другое ведет к одному концу – спасению человеческому. Это Царствие привлекает к себе, а та гиенна понуждает идти к нему же и страхом исправляет нерадивых. 99. Не без причины распространяюсь об этом, но потому, что часто во время голода, засухи и войны при обнаружении царского гнева и в других этого рода неприятных случаях многие обольщают простодушных и говорят, что эти бедствия несовместимы с промыслом Божиим. Посему, дабы нам не обманываться, но верно знать, что посылает ли на нас Бог голод или войну, или другое какое несчастье, это он делает по человеколюбию и великой попечительности. Я и нашел нужным остановиться на этом слове. Так и отцы, более всего любящие детей, лишают их стола, подвергают побоям, наказывают бесчестием и множеством других мер, исправляют своевольных. А все-таки они отцы, не только когда ласкают детей, но и когда делают такие взыскания. Да тогда-то особенно они и отцы, когда делают это. Если же о людях, негодованием и гневом, часто увлекаемых за пределы полезного, говорим, что они наказывают тех, кого любят, не по жестокости и бесчеловечию, но по заботливости и любви, тем более должно думать так о Боге, который великостью своей благости превосходит всякую отеческую любовь. И чтобы не подумал ты, что это сказано по догадке, обратимся к самому Писанию. Когда человек был обольщен и обманут лукавым демоном, посмотрим, как Бог поступил тогда, сделавшим такой грех. Погубил ли его совершенно? Справедливость требовала совсем истребить и погубить того, кто, не сделав ничего доброго, удостоился такой милости и потом тотчас же отступил от Бога. Однако Бог не сделал этого, не возгнушался и не отверг того, кто показал себя столь неблагодарным к благодетелю, но идет к нему как врач к больному. Не пропускайте слов без внимания, возлюбленный, но подумай, каково это, что он не послал ангела, ни архангела, ни другого кого из подобных человеку рабов, но сам Господь снизошел к падшему и восстановил лежащего, и один на один пришел к нему как друг к несчастному и впавшему в великое бедствие другу. Что он сделал это по великой своей попечительности, показывают и самые слова, которые он сказал к нему. Они показывают его неизреченную любовь. И что говорить о всех словах? Первое уже слово тотчас обнаружило любовь его. Он не сказал, как бы следовало сказать оскорбленному, «Нечестивый и непотребный, ты удостоился от меня такой милости, почтен такой царственной властью, возвеличен перед всем на земле без всякой заслуги. На самом деле получил залоги моей попечительности и верное доказательство промышления, и лукавому демону, губителю, и врагу твоего спасения поверил ты более, чем Господу и промыслителю. Что такое оказал он тебе, как оказал я? Не для тебя ли я создал небо, землю, море, солнце, луну, все звезды? Ангелы не имели нужды в таком творении. Но для тебя и для твоего покоя я создал такой прекрасный и великий мир. А ты, поверив более пустым словам, ложному и обманчивому обещанию, нежели на деле оказанному благодеянию и промышлению, предался ему, дьяволу, и попрал мои законы». Это и больше этого следовало бы сказать оскорбленному, но не так поступил Бог, а совсем напротив. Первыми уже словами он тотчас восстановил лежащего. Сам первый позвал его и устрашенного, и трепещущего заставил ободриться. А лучше сказать, показал любовь и великое нас попечение. Не в том только, что первый позвал его, но и в том, что назвал его по имени и сказал: «Адам, где ты?» Все вы знаете, что это свидетельствует о настоящей любви. Так обыкновенно делают и зовущие к умершим. Они непрестанно повторяют их имена, тогда как наоборот, ненавидящие и злобящиеся на кого-либо не могут и вспомнить имен своих оскорбителей. Так Саул, хотя и ни к чему ни в чем не оскорбленный, напротив, сам много и сильно оскорблявший Давида, из отвращения и ненависти к нему не хотел вспоминать и его имени. Напротив, заметив, что все собрались у него, а Давид не пришел, что говорит? Не сказал, где Давид-то, но где сын Иессеев? Назвал его по отцу. То же делают иудеи по отношению к Христу. По Елику они не любили его и ненавидели, то не сказали, где Христос, но где он? Иоанна 7:11, 1 Царств 20:27. 100. Но Бог, желая и в этом показать, что грех не погасил любви, и прислушание не истребило в нем благоволение к человеку, а что он еще промышляет и печется о падшем, говорит: «Адам, где ты?» Говорит так не потому, чтобы не знал, где он был, но потому, что у согрешивших сомкнуты бывают уста. Грех останавливает у них язык, совесть удерживает его, и они остаются безмолвны, связанные молчанием, как цепью. Итак, желая вызвать Адама к смелости в разговоре, придать ему бодрости и побудить к оправданию своего греха, чтобы получить ему какое-либо извинение, Бог сам первый позвал его произнесением имени Адама. Он много убавил у него робости, и этим зовом прогнал страх его и отворил ему уста. Вот почему и сказал: «Адам, где ты?» «В другом положении, — говорит, — оставил я тебя, и в другом теперь обретаю. Оставил в дерзновении и славе, и нахожу теперь в бесчестии и молчании». Посмотри еще на попечительность Божию. Не позвал он Еву, не позвал змея, но кто легче всех согрешил, того первого ведет на суд. дабы, начав с того, кто мог заслуживать некоторые извинения, произвести более милостивый приговор и той, которая тяжко согрешила. И судьи не сами допрашивают своих сорабов, имеющих одинаковую с ними природу, но, избрав посредников, кого-либо из служителей своих, велят ему передавать свои вопросы подсудимому. Через него и говорят, и выслушивают, что хотят, когда допрашивают преступников. Но Бог не нашел нужным иметь посредника между собой и человеком. Он сам лично судит и расспрашивает. Кроме этого, достойно удивления и то, что он еще и исправляет грехи. Судьи, когда поймают разбойников и гроборасхитителей, заботятся не о том, чтобы сделать их лучшими, но чтобы наказать их за преступление. Бог совсем напротив. Когда уловит согрешившего, не о том заботится, чтобы наказать его, но чтобы исправить, сделать лучшим и впредь неуловимым от греха. Таким образом, Бог вместе и судья, и врач, и учитель. Как судья допрашивает, как врач исправляет, как учитель вразумляет согрешивших, вводя их во всякую премудрость. Если же одно простое и краткое изречение показало в Боге столь великую попечительность, то что, если бы мы прочли вам обо всем этом суде над Адамом и изложили бы вполне все это событие? Видишь, как все Писание служит к утешению и наставлению? Но об этом скажем в свое время. А наперед нужно бы сказать, когда дана эта книга. Не в начале же, не тот час после Адама это написано, но после многих уже поколений. Достойно также исследования, почему написано это. После многих уже поколений, почему только для иудеев, а не для всех людей, почему на еврейском языке и почему в пустыне Синайской. Не без причины же апостол упоминает об этом вместе, но через это подает нам великую мысль, когда говорит так. Это есть два завета, один от горы Синайской, рождающий в рабство. 101. Многого бы и другого нужно исследовать, но вижу, что время не позволяет нам пуститься словом в такое море. Почему, отложив это до удобного случая, опять поговорим с вами об избежании клятв и попросим любовь вашу позаботиться об этом с большим старанием. И не странно ли, что слуга не смеет назвать господина своего по имени, без нужды и по пустому случаю, а мы имя Господа ангелов произносим везде, без нужды и с великой небрежностью. Когда нужно тебе взять Евангелие, ты, умыв руки, берешь его с великим почтением и благоговением, с трепетом и страхом, а имя Господа Евангелия без нужды везде носишь на языке. Хочешь ли знать, как произносит имя его горние силы? С каким трепетом, с каким ужасом, с каким изумлением. Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Видишь, с каким страхом, с каким трепетом называют Его они, когда славословят и воспевают. Ты призываешь Его с великой небрежностью. И в молитвах, и прошениях, когда бы следовало трепетать, быть осторожным и внимательным. А в клятвах, где и совсем не надлежало бы приводить это чудное имя, сплетаешь разные одну с другою божбы. И какое будет нам извинение, какое оправдание, хотя и тысячу раз станем ссылаться на привычку. Рассказывает о каком-то языческом риторе, что он имел глупую привычку, идучи беспрестанно подергивать правым плечом. Однако он победил эту привычку, стал класть на оба плеча острые ножи, чтобы опасением пореза отучить эту часть тела от неуместного движения. Сделай то же и ты с языком, и вместо ножа наложи на него страх наказания Божия, и, наверное, будешь иметь успех. Быть не может, чтобы остался без успеха тот, кто делает это заботливо и старательно. Теперь вы хвалите слова мои, Но когда исправитесь, будете еще более хвалить не только нас, но и самих себя. Станете с большим удовольствием слушать, что говорено будет, и с чистой совестью произносить имя Бога, который так бережет себя, что говорит: «Не клянитесь и головою». А ты как пренебрегаешь им, что клянешься и его славою? Но что мне говоришь делать с теми, кто ставит меня в необходимость? В какую это необходимость, человек? Пусть все узнают, что ты скорее решишься все претерпеть, чем преступить закон Божий, и не станут принуждать тебя. Не клятва дает человеку веру, но свидетельство жизни, непорочное поведение и добрая о нем слава. Многие часто надрывались, клянясь, и никого не убеждали, а другие одним наклонением головы приобретали себе более веры, нежели столько клявшиеся. Зная все это, имея перед глазами ожидающие клянущихся наказания, отстанем от этой дурной привычки, чтобы после этого перейти нам и к другим добродетелям и получить будущие блага, которых и удостоимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым слава, держава и честь Отцу и Святому Духу ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 8, 103. Увещание к добродетели на слова: «Ходил Бог в раю полудни» и о воздержании от клятв. Вы недавно узнали, как все Писание доставляет утешение и отраду, хотя бы то было историческое повествование. Изречение «Вначале сотворил Бог небо и землю» излагает историю, но слово показало, что в этом изречении заключается великое утешение. Именно, что Бог устроил двоякую трапезу, предложив вместе землю и море, вожжёг вверху двоякого рода светила, солнце и луну, и сделал два тока времени, день и ночь. То для деятельности, а это для успокоения. И ночь не меньше дня оказывает нам услуги, подобно тому, как о деревьях сказал я, что бесплодный доставляет пользу наравне с плодовитыми, не принуждая нас употреблять на постройку садовые деревья, а равно как и дикие и свирепые животные, доставляет нам пользу не меньше кротких, потому что и страхом сгоняет нас в города, и делает более осмотрительными, и тесно соединяет нас друг с другом, и в одних упражняет силу, а других освобождает от болезней, потому что врачи приготовляют из них многие лекарства, и напоминают нам о древнем грехе. Так, когда услышишь, да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и увижу потом, что эта честь утрачена, то вспоминаю о грехе, который и истребил в зверях страх перед нами, и подорвал нашу власть, и становлюсь лучшим и благоразумнейшим, узнав, какой урон понесли мы через грех. Итак, повторяю, как эти вещи, о которых сказано еще большее количество других, которые знает создавший их Бог, приносят нам в жизни немалую пользу, так и ночь не меньше дня доставляет пользы, служа успокоением от трудов и врачевством от болезней. Часто бывает, что врачи, употребив великие усилия и испытав множество лекарств, не могут освободить больного от болезни, а приходит сам собою сон и совсем прекращает болезни, избавляет врачей от бесчисленных трудов. Но ночь служит врачевством не только от недугов телесных, но и от душевных болезней, успокаивая скорбящие души. Как часто иной, лишившись сына, несмотря на бесчисленное множество утешавших его, не мог удержать от рыданий и стона, а с наступлением ночи уступал силе сна, смыкал вежды и получал хотя малое облегчение дневного горя. Но пора уже возвратиться к предмету, по поводу коего мы это сказали. Так как я хорошо знаю, что все мы заняты им, и каждый из вас с нетерпением желает узнать, для чего не вначале дана эта книга бытия. Но вижу, что и теперь не время этому исследованию. Почему так? Потому что у нас уже к концу пришла неделя. И я боюсь, что, коснувшись этого предмета, придется тотчас же и прервать наставление. Для этого предмета требуется много дней, сряду и непрерывного напоминания. Поэтому мы опять откладываем его. Но не досадуйте, мы непременно с лихвой заплатим вам долг, потому что это выгодно и нам, которые его выплачиваем. А теперь скажем о том, о чем не говорено вчера. Что же не договорено вчера? Бытие 3.8. «И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». Что говоришь, скажи мне? Ходящего Бога? Не ходил Бог, потому что как ходить вездесущему и все исполняющему? А только вложил в Адама такое чувство, чтобы он смирил себя, чтобы не был беспечен, и чтобы его бегство и укрывательство, хотя несколько заслужило извинения его прежде, нежели он станет говорить. Как готовящийся идти в судилище и дать отчет в преступлениях является перед судьей неопрятными, нечистыми, печальными и смиренными, чтобы самым видом расположить их к человеколюбию, милости и снисхождению. Так было и с Адамом. Ему надлежало войти в это судилище сокрушенным. Поэтому Бог предварительно смирил его. Но пусть он чувствовал, что ходит кто-то. Отчего же подумал он, что ходит Бог? Так обыкновенно бывает с грешниками. Они все подозревают, боятся теней, пугаются всякого шума и думают, что всякий идет против них. Видя, как многие спешат совсем по другому делу, грешники часто думают, что эти люди идут за ними. И когда другие говорят между собой совсем об ином, знающий за собой грех думает, что те об них говорят. 104. Таков грех. Он выдает грешника, когда никто не обличает его, осуждает, когда никто не обвиняет, и делает его боязливым и робким, а правда производит противное действие. Послушай же, как Писание изобразило и робость грешника, и дерзновение праведника. «Бегает, — говорит, — нечестивый, когда за ним никто не гонится». Как бегает, когда никто не гонит? Внутри имеет он гонящего обличителя, именно совесть, и носит его в себе повсюду. И как он не может убежать от самого себя, так и от внутреннего своего гонителя. Но куда бы ни ушел, везде терпит удары и получает неизлечимую рану. Не таков праведный, а каков? Послушай, праведник как лев. Таков был Илья. Увидел он, что царь идет к нему. И когда тот сказал, «Ты ли развращающий Израиля, смущающий?» «Не я развращаю, — говорит Израиля, — но ты и дом отца твоего». Поистине, этот праведник смел, как лев, потому что он, как лев, на какого-нибудь ничтожного пса восстал на нечестивого царя. Тот был и в Порфире, но на этом была милость. Такая одежда, которая дороже той Порфиры. Порфира та породила ужасный голод, а эта милость прекратила бедствие. Она разделила Иордан. Елисея сделала сугубым Ильею. О, как велика добродетель святых! Вся тварь оказывает всегда честь не только словам, но и телам, но и самым одеждам их. Милость Ильи разделила Иордан. Обувь трех отроков попрала огонь. Древо Елисея изменило воду и заставило железо поднять на поверхность. Жезл Моисея разделил Черное море, рассек камень. Одежда Павла прогнала недуги. Тень Петра обратила в бегство смерть. Прах святых мучеников отгоняет лукавых демонов. Поэтому праведники все делают со властью, как и Илья. Он смотрел не на диадему и не на внешний блеск царя, но на душу, покрытую рубищем, нечистую, смрадную, и более всякого преступника жалкую. И, увидя его пленником и рабом страстей, не устрашился его власти. Он, казалось, будто на сцене, а не на самом деле видел царя. Да и какая польза от внешнего богатства, когда внутри такая бедность? И какой вред от внешней бедности, когда внутри лежит такое богатство? Таким львом был и блаженный Павел, вошедший в темницу. Он только возопил и поколебал все основания, разорвал узы не зубами, а словами. Поэтому праведников должно называть не только львами, но и чем-то большим львов. Потому что лев, часто попав в сети, бывает уловляем, а святые в узах становятся еще сильнее, как и этот блаженный сделал тогда в темнице, разрежив узников, поколебав стены, словом благочестия связав и пленив темничного стража. Лев рыкает и разгоняет всех зверей. Святой вопиет, и отовсюду гонит демонов. Оружие льва — грива, острота когтей и отточенные зубы. Оружие праведного — любомудрие, воздержание, терпение, презрение ко всему настоящему. Имеющий это оружие посмеется не только над злыми людьми, но и над вражескими силами. И так позаботься человек о жизни по Боге, и никто никогда не одолеет тебя. Но хотя бы ты казался всех слабее, будешь сильнее всех, равно как если вознеродишь о добродетели душевной, то хотя бы ты был сильнее всех, легко будешь уловлен всяким, кто строит ковы. Это доказали уже и представленные примеры, но если хочешь, я постараюсь научить тебя и делами, что победить праведных невозможно, а одолеть грешников легко. Послушай же, как на то и на другое указал пророк. Не так, нечестивый, не так, но не как прах, возметаемый ветром от лица земли. Как прах легко подается порывам ветров и воздымается, так и грешник вращается кругом от всякого искушения. Когда уже он ведет брань с собою, и эту войну носит повсюду, то какая у него надежда на спасение, если он сам себя предал и водит с собой постоянного врага, совесть? Но не таков праведный, а каков? Послушай, что говорит тот же пророк, надеющийся на Господа, как гора Сион. Что это значит, как гора Сион? Не подвигнется вовек, говорит. Сколько бы ты ни употребил хитрости, сколько бы ни бросал стрел, чтобы повалить гору, никогда не одолеешь ее. Да и возможно ли это? Только все хитрости истощишь и силу свою потратишь. Таков и праведник. Сколько бы он ни получил ударов, сам не потерпит никакого зла, а истощит силу наветующих не только людей, но и самых демонов. Ты не раз слышал, сколько наветов строил дьявол против Иова, и однако не только не поколебал этой горы, напротив, сам изнемог и отступил, потому что от этой осады Иова стрелы его переломались, и хитрости оказались бесполезными. 106. Зная это, попечемся о своей жизни, и не станем заботиться ни о богатстве гибнущем, ни о славе угасающей, ни о теле стареющемся, ни о красоте увядающей, ни об удовольствии скоротечном, но все старания обратим на душу, и ее-то врачевать будем всячески. Излечить заболевавшие тела не всегда легко, а уврачевать недугающую душу легко всем. На лечение болезни телесной требуются и лекарства, и деньги, а врачество для души приобретается легко и без издержек. Тело с великим трудом освобождается от удручающих его ран, потому что часто нужно бывает употреблять и железо, и горькие лекарства, но с душою не бывает ничего такого. Напротив, стоит только захотеть и пожелать, и все исправлено. И это было дело промысла Божия, так как от болезни телесной не может быть большого вреда, потому что если мы не заболеем, придет смерть, и непременно повредит и разрушит тело. Все, напротив, заключается в здравии души нашей. То врачевание гораздо полезнейшей и необходимейшей части Бог сделал удобным и безубыточным, и безболезненным. Какое же мы будем иметь оправдание, какое извинение, когда в случае болезни телесной, где нужно истратить деньги, и пригласить врачей, и вытерпеть всякую боль великую, показываем такую заботливость, это тогда, как от болезни той нам не бывает большого вреда, а о душе не брежем. Это тогда, как не нужно нам ни тратить денег, ни беспокоить других, ни терпеть боли, но и без всякого, без всего этого, одной решимостью и волей можем совершенно исправить ее, верно зная при том, что если мы не сделаем этого, то подвергнемся крайнему осуждению, неизбежным наказаниям и мучениям. Скажи мне, если бы кто обещал научить тебя врачебному искусству в самое краткое время, без денег и труда, не почел ли бы ты его благодетелем? Не согласился ли бы и сделать, и потерпеть все, что бы ни велел обещавший это? Вот теперь есть возможность без трудов найти лекарство. Не для тел, но для ран души. И без всякой боли привести ее в здоровое состояние. Не будем же нерадивы. И какая боль, скажи мне, перестать гневаться на оскорбившего? Вот боль, когда память злобствует и не примиряются. Какой труд помолиться и попросить бесчисленных благ от скоро дающего Бога? Какой труд никого не злословить? Какое неудобство освободиться от зависти и ненависти? Какая тягость любить ближнего? Какая беда не говорить срамных слов, не брониться, не обижать? Какая трудность не клясться? Опять перейду к тому же увещанию. Клясться — вот величайший грех. Сколько раз мы в раздражении и гневе клялись, не примиряясь с оскорбившими нас. Потом, когда гнев угасал и раздражение утихало, мы и хотели бы примириться, но, будучи удерживаемы клятвами, скорбели, как захваченные какой-либо сетью и связанные неразрешимыми узами. Поэтому и дьявол, зная, что гнев есть огонь, и легко погасает, а по угашении гнева бывает примирение и дружба. Зная это и желая, чтобы огонь этот оставался неугасимым, нередко связывает нас клятвой, дабы, если и прекратится гнев, то остающийся еще за нами долг клятвы поддержал в нас пламя. И произошло одно из двух: или примирившись, мы нарушили бы клятву, или, не примирившись, подвергли бы себя осуждению за злопамятство. 107. Зная это, будем избегать клятв. И уста наши пусть научатся говорить непрестанно. Поверь, это будет у нас основанием всякого благочестия, потому что язык, научившись говорить одно это слово, стыдится и краснеет произносить срамные и неприличные слова. А если когда и увлечется привычкой, то, имея много обвинителей, опять воздержится. Когда увидит кто, что не клянущийся произносит срамные слова, легко нападет на него, осмеет его и скажет с насмешкой: «Ты, который при всяком случае говоришь «поверь», не хочешь произнести клятву, а язык свой бесчестишь срамными словами». Таким образом, понуждаемые присутствующие, мы и поневоле обратимся к благочестию. Что же скажешь, если будет необходимость клясться? Там, где закон нарушается, нет необходимости. И можно ли, скажешь, совсем не клясться? Что говоришь? Бог повелел, и ты смеешь спрашивать, можно ли соблюсти закон. Невозможно не соблюдать его. И в этом, что не клясться, но клясться, невозможно. Хочу я убедить вас настоящими обстоятельствами. Вот жителям нашего города приказано внести подать, превышающую, по-видимому, силы народа, и большая часть ее внесена. Но сборщики, слышно, еще говорят: что медлишь, человек? Что проводишь нас день за день? Дело неизбежное, закон царев не терпит отлагательства. Что говоришь, скажи мне? Царь повелел внести деньги, и не внести невозможно. Бог повелел избегать клятв и говорит, что невозможно избегать клятв. Это шестой день, как убеждаю вас соблюдать эту заповедь. Теперь же, расставаясь, хочу договориться с вами, чтобы вы были осторожны. Уже не будет вам никакого оправдания, ни извинения. Если бы ничего не было вам сказано, вы сами собою должны были бы сделать это, потому что дело это немного сложное и не требует большого приготовления. Но когда вы получили уже такое вразумление и наставление, то что можете сказать в свое оправдание, когда будете обвиняемы, стоя на страшном судилище и давая отчет в этом грехе? Невозможно сказать никакого оправдания, но необходимо или исправиться и так умереть, или, не исправившись, подвергнуться наказанию и терпеть величайшее мучение. Размыслив обо всем этом
и вышедшие отсюда с великою заботою, убедите друг друга тщательно сохранить в уме вашем все говоренное в течение стольких дней, дабы когда и мы будем молчать, вы сами, научая, назидая и увещевая друг друга, показали великое преуспеяние, исполнив все прочие заповеди, получили вечные венцы, которых досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым слава Отцу и Сыну и Святому Духу и во веки веков. Аминь. 109. Беседа 9. И недавно к вам, и теперь к вам говорю, о, если бы и всегда быть с вами. А впрочем, я всегда с вами, если и не телом, то силой любви, потому что для меня и нет другой жизни, кроме вас, и забота о вашем спасении. Как земледелец только и заботится, что о семенах и посевах, и кормчи о волнах и пристанях, так и проповедник, о слушателях и их преуспеянии, как и я теперь. Потому я и ношу всех вас в уме моем, не только здесь, но и дома. Хотя число народа и велико, а мера моего сердца мала, зато любовь обширна, и вам не тесно в нас. А что далее, того уже не скажу, потому что и мы не тесно помещаемся у вас. Откуда это видно? Многие сказали мне о себе: мы исполнили приказанное, постановили друг другу законы, определили взыскание клянущимся, наложили наказание на непреуспевающих, приступающих закон. Наказание приличное вам, доказывающее весьма великую любовь. И не стыжусь я разведывать об этом, потому что эта любознательность происходит не от пытливости, но от заботливости. Не бесчестие для врача осведомляться о болящем, и нам не зазорно всегда разузнавать о вашем спасении. Поэлику, узнав таким образом, что вами исполнено и что осталось не сделанным, мы с должным разумением приложим и остальные лекарства. Итак, по разведании мы узнали это и возблагодарили Бога, что ни на камни посеяли мы, ни в тернии бросили семена, и не потребовалось нам продолжительного времени и большой отсрочки, чтобы пожать ниву. Вот почему всегда имею вас в уме моем. Вот почему не чувствую труда от учительства. Меня облегчает польза слушания. Этой награды достаточно, чтобы ободрить нас и окрылить, и сделать отважными, и убедить к перенесению всякого за вас труда. Посему, так как вы показали великое усердие к добру, то и мы заплатим остальной долг, который обещали недавно, хотя и не вижу, чтобы все пришли сюда, при ком я дал здесь то обещание. Что же тому причиною? Что отогнало их от нашей трапезы? Вкусивший чувственной трапезы, кажется, подумал, что после чувственной пищи не должно идти к слушанию Слова Божия. Но несправедливо так думают, потому что и Христос не сказал бы долгих и многих речей после Тайной вечери, если бы это было неуместно. Он же, насытив неоднократно народ в пустыне, не предложил бы ему беседы после трапезы, если бы это было неприлично. А если нужно сказать, что удивительное, так это то, что после трапезы всего полезнее слушать Слово Божие. Когда будешь ты убежден, что после пищи и питья необходимо пойти и в церковное собрание, то, конечно, и невольно позаботишься о трезвости, и не впадешь в пьянство и объедение. Забота и мысль идти в церковь учит принимать пищу и питье с должной умеренностью, чтобы, пришедши в церковь и став вместе с братьями, не пахнуть тебе вином и не рыгать бесчинно, и не быть за это осмеян всеми присутствующими. Это говорю теперь не к вам, но к отставшим от вас, чтобы через вас они узнали об этом. Не едение мешает слушанию, но беспечность. А ты, считая грехом не попаститься, прибавляешь еще другой, больший, тягчайший грех, тот, что не участвуешь в этой священной трапезе, и, напитав свое тело, морешь голодом душу. Какое же будешь иметь оправдание? Насчет поста у тебя, может быть, есть извинение, слабость тела. Но что можешь сказать насчет слушания Слова Божия? Слабость тела не препятствует участвовать в Слове Божьем. Если бы я сказал, никто пообедав не приходи в собрание, никто поевший не слушай поучений, ты имел бы какое-нибудь извинение. А теперь, когда мы влечем и тянем и зовем к себе, чем вы станете оправдываться в том, что уклоняетесь отсюда? Негодный слушатель будет не тот, кто поел и попил, но кто невнимателен к поучению, зевает и развлекается. Кто телом здесь, а умом вроде в другом месте, такой, если и постится, не способен к слушанию. Напротив, бодрый и бдительный, и напрягающий свои мысли, если и примет пищу и питье, будет у нас самый способный слушатель. И в мирских судилищах и советах по необходимости утвердился такой порядок. Так как там не умеют любомудрствовать, то есть ходить в присутственные места до обеда. Так было, например, в Афинах. Так как там не умеют любомудрствовать, поэтому и едят не для того, чтобы насытиться, но только бы не лопнуть. И пьют часто до излишества, делая себя через это неспособными к производству дел сполне. И до вечера запирают уже советы и судилища. Здесь совсем не так. Нет. Напротив, и вкусивший по душевной трезвости будет равен постящемуся, потому что он ест и пьет не для того, чтобы разорвать чрево и помрачить рассудок, но чтобы подкрепить ослабевшее тело. 111. Но довольно этого увещевания. Время уже взяться за предмет, хотя мысль у нас останавливается и не расположена к этому поучению. Из-за тех, кои не пришли сюда. Как любящая мать, приготовив стол, сокрушается и скорбит, когда дети не все тут. Так страдаю и я теперь. И, помышляя об отсутствии наших братьев, медлю исполнить обещание. Но вы властны прогнать эту неохоту. Если только обещаете мне все передать тем с точностью, мы охотно выложим вам все. Таким образом, и для тех поучение любви вашей будет утешением за отсутствие. И вы послушайте нас внимательнее, зная, что вам нужно и другим пересказать об этом. Итак, чтобы слово у нас было яснее, начнем его повторением прежнего. Недавно мы спрашивали, для чего Писание дано спустя столько лет. Книга эта ведь дана не при Адаме, не при Ное и Аврааме, но при Моисее. И многие, слышу, говорят, что если она была полезна, следовало бы дать ее в начале. А если бесполезно, не надлежало давать и после. Пустое умствование. Никак не следует, что если что полезно впоследствии, то должно быть дано в начале. Если что дано в начале, тому уже не должно оставаться после. И молоко полезно, однако не всегда дают его, но дают нам только в детстве. И крепкая пища полезна, но никто не дает нам ее в начале, но тогда, когда мы выйдем из детского возраста. Опять полезно лето. Но не всегда появляется, и зима нужна, но и она проходит. Что же, Писание, скажешь, не полезно? Весьма и полезно, и необходимо. Почему же, скажешь, оно не дано нам вначале? Потому что Бог хотел учить человеческую природу не Писанием, но делами. Что значит делами? Самим творением. За эту-то взявшись мысль, опровергая язычников, кои говорили, что мы не научены в начале богопознания из Писания. Апостол вот как ее доказывает. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Когда увидел он, что ему противопоставляет возражение, и спрашивает многие, откуда могли язычники узнать истину Божию, присовокупил. Потому что явное, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Как же явно для них? Как могли они познать Бога? И кто показал? Объясни это. Бог явил им, говорит апостол. Каким способом? Какого послал он пророка, какого евангелиста, какого учителя, если еще не было Писания? Ибо невидимое его, Вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Смысл слов такой. Перед глазами всех предложил Он тварь, чтобы отдел заключали к Творцу. О чем и другой премудрый сказал. От величества и красоты сознаний сравнительно познается Создатель. Видел ли ты величие? Подивись могуществу создавшего. Видел красоту? Изумись премудрости украсившего. Это же, объясняй, пророк сказал, небеса проповедуют славу Божию. Как, скажи мне, проповедуют? Голоса они не имеют, уста не получили, языка у них нет. Как же проповедуют? Самым видом. Когда увидишь красоту, величие, высоту, положение, вид, столь долговременное существование, то как бы слыша голос и научаемый видом, ты поклоняешься создавшему столь прекрасное и чудное тело. Молчит небо, но вид его издает звук громче трубы, научая нас через зрение, а не через слух, ибо то чувство по самой природе вернее и яснее этого. Если бы Бог стал учить посредством книг и письмен, то знающий грамоте разумел бы написанное, а не знающий бестороннего наставления не получил бы отсюда никакой пользы. Притом богатый купил бы книгу, а бедный не мог бы приобрести ее. Опять, знающий этот язык, какой означается через письмена, разумел бы содержащиеся в них, а скиф и варвар, и индеец, и египтянин, и все не знающие того языка, не узнали бы ничего». Но о небе нельзя сказать этого. Напротив, и скиф, и варвар, и индейец, египтянин, и всякий человек, какой только ходит по земле, услышит этот голос, потому что он доходит до нашего ума не через уши, но через чувство зрения. Познание же видимых предметов посредством глаз одинаково у всех и не различно так, как познание посредством языков. В эту книгу может смотреть одинаковый простой человек, и мудрец, и бедный, и богатый. И куда бы кто ни шел, лишь взглянет на небо и получит достаточное наставление от этого взгляда. И сам пророк, намекая на это и показывая, что творение издает голос внятный и для варваров, и для еллинов, и для всех вообще людей, так сказал: «Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их». Псалом 18:3. Это значит, нет народа, нет языка, который не мог бы понять этого голоса, но таков звук небес, что может быть слышен всеми людьми. И таков звук не только неба, но и дня и ночи. Как же это дня и ночи? Небо и красотой, и величием, и всем прочим изумляет зрителей и заставляет удивляться создавшему его. Но день и ночь, что такое могут показать нам? Ничего такого, конечно, зато другое, что не меньше того. Стройность, порядок самый строгий. Когда подумаешь, как они разделили между собой весь год, и как бы на весах размерили длину всего времени, то удивишься установившему этот порядок, как брат и сестра, с великой любовью разделившие между собой отцовское наследство и ни в какой малости не обидевшие друг друга, так и день и ночь со всей точностью разделили между собой год в такой равной мере и хранят свои пределы и никогда не выгоняют друг друга. Никогда после стольких уже поколений день не бывал долог зимою, равно как и летом ночь никогда не бывала долгою. Но в течение такого продолжительного времени один ничего не захватил у другой более ни малейшей частицы, ни получаса, ни мгновения ока. Поэтому и псалмопевец, изумившись их равенству, воскликнул так: «Ночь ночи открывает знание». И ты, если умеешь любомудрствовать об этом, удивишься тому, кто от начала установил эти неподвижные пределы. Пусть услышат надменные и высокоумные, и не хотящие другим уступить первенство. День уступает ночи и не входит в чужие пределы. А ты, пользуясь всегда честью, не хочешь поделиться ей с братьями. Посмотри еще на премудрость законодателя. Он постановил, чтобы ночь была долгая зимою, когда семена еще довольно нежные, нуждаются в большой прохладе и не выносят слишком жаркого луча. Когда же они возрастут, то вместе с ними опять начинает увеличиваться день. И, наконец, бывает он самый долгий, когда плод уже станет созревать. Впрочем, это полезно не семенам только, но и телам человеческим. Как зимой и мореходец, и кормчий, и путешественник, и воин, и земледелец, будучи связаны холодом, сидят большей частью дома, и зимнее время есть время досуга. То Бог и сделал, что большая часть времени тратится на ночь, чтобы день не был слишком долог тогда, когда люди ничего не могут делать. А что сказать о стройном порядке годичных времен? Как и они, подобно девам в хороводе, весьма стройно идут одно за другим кругом и не перестают постепенно и тихо переходить через среднее к противоположным. Поэтому и лето принимает нас не от зимы, и зима не тотчас от него, но в середине поставлена весна, чтобы, переводя нас неприметно и мало-помалу, безвредно приводить к лету уплотнившиеся тела наши. Так как внезапные переходы к противоположному состоянию причиняют болезнь и крайний вред, то Бог и устроил, чтобы от зимы принимала нас весна, от весны лето, от лета осень и потом передавала зиме, чтобы для нас были безвредные постепенные переходы из противоположных времен года через среднее. Кто же будет столько жалок и несчастья, что, видя небо, видя также море и землю, видя и такое точное благорасположение годичных времен и неизменный порядок дня и ночи, будет думать, что это произошло само собою, а не поклонится тому, кто устроил все это с надлежащей премудростью? Скажу еще и более того. Не только величие и красота, но и самый образ сотворения указывает на все содержащего Бога. По елику мы не были при том, как он вначале творил и создавал вселенную. А если бы и были, то не знали бы, как она происходила, потому что ее устрояла невидимая сила. То он сделал для нас наилучшим учителем самый образ сотворения, устроив все сотворенное выше естественного порядка. Быть может, сказано мной несколько темно, так нужно еще сказать об этом пояснее. Все согласятся, что по естественному порядку вода должна носиться поверх земли, а не земля на водах, потому что земля, будучи густа, жестко, упруга и плотна, легко может держать на себе воду, а вода, будучи жидко и удобно подвижна, мягко и текуче, и уступчиво всяким напорам, не могла бы поддерживать ни одного тела, даже и самого легкого. Часто она при впадении малого камешка уступает и дает ему место, и пропускает его в глубину. Поэтому, когда увидишь, что носится поверх воды не малый камешек, но вся земля, и не погружается, то подивись силе так сверхъестественно чудодействующей. А откуда это видно, что земля носится поверх воды? Пророк говорит об этом так. «Ибо он основал ее на морях и на реках, утвердил ее». И опять «утвердил землю на водах, ибо вовек милость его». Что говоришь? Малого камешка вода не может снести на своей поверхности, а носит такую землю и горы, и холмы, и города, и растения, и людей, и бессловесных. И земля не погружается. Что говорю, не погружается? Как она, будучи столь долгое время омываема снизу водою, не расплылась и вся не превратилась в грязь? И деревья, пробыв несколько времени в воде, загнивают и разрушаются. И что, говорю, деревья? Что может быть крепче железа? Но и оно часто слабеет, когда постоянно остается в воде. И весьма естественно, потому что и оно имеет происхождение от земли. Вот почему многие беглые слуги, когда убегут в оковах и цепях, пришедших протоком воды и положив в нее скованные ноги, и сделав через то железо мягче, ударяет его камнем, и так легко ломают. так от воды и железо умягчается, и деревья гниют, и камни разрушаются. А такая громада земли столько времени лежит на водах, и не погрузилась, не разрушилась, не погибла. 115. Кто же не изумится и не удивится этому, не скажет смело, что это дела не природы, но сверхъестественного промысла. Поэтому некто говорит, повесил землю ни на чем. А другой говорит, в руке его концы земли, и на морях основал ее. Эти слова, по-видимому, противоречащие, а на самом деле весьма согласны между собою. Сказавший на морях основал ее, выразил то же самое, что и сказавший, повесил землю ни на чем, потому что стоять на водах то же, что и висеть ни на чем. Где же поэтому земля висит и стоит? Послушай, что говорит тот же пророк. В руке его концы земли. Не то, что у Бога есть руки, но чтобы ты знал, что та самая сила его, которая промышляет обо всем, поддерживает и носит тело земли. Но ты не убеждаешься словами. Тогда поверь тому, что видишь, так как и на другой стихии можно заметить это же чудное явление. Огонь по своей природе стремится вверх, всегда рвется и летит на высоту. И хоть бы тысячу раз его нудили и заставляли не устремиться вниз. Сколько бы раз не брали мы горящий факел и не наклоняли его вниз верхушкой, однако не можем заставить пламя склониться вниз, напротив, и тогда оно бежит вверх и снизу стремится на высоту. Но с солнцем Бог сделал совершенно противное, обратил лучи его к земле и заставил свет стремиться вниз, как бы говоря ему этим положением, «Смотри вниз и свети людям, для них ты и сотворено». И пламя свечи не позволило бы сделать этого с собою, а столь великая и чудная звезда склоняется вниз и смотрит на земле, к земле, противоположность огню, по силе повелевшего. Хочешь, скажу и другое, тому же подобное. Хребет видимого неба со всех сторон окружает воды, и не стекают, не спадают, хотя не таково свойство вод. Напротив, они легко стекают во впадины. Если же тело будет выпуклое, они со всех сторон сбегают, и немалая часть их не устоит на такой форме. Но вот чудо, это случилось с небесами. И на это самое опять указывая, пророк говорит, «Хвалите Господа воды, которые превыше небес». И вода не погасила солнце, и солнце, столько времени ходя внизу, не высушило лежащей наверху воды. Хочешь, сведем тебя опять на землю и покажем еще чудо. Не видишь ли этого моря, кипящего волнами и порывистыми ветрами? Но это море пространное, великое и бушующее, ограждается слабым песком. И заметь премудрость Божию. Бог не дал морю быть тихим и покойным, чтобы ты не подумал, что это благоустройство в нем от природы. Нет, оставаясь в пределах своих, оно ревет и бушует, сильно шумит и воздымает волны на несказанную высоту. Когда же дойдет до берегов и увидит песок, расслабев, приходит опять в себя, научая тебя тем и другим, что если оно пребывает в собственных пределах, так это дело не природы, но силы правящего им. Поэтому и сделал он стену слабую, и не накидал на эти берега ни дерев, ни камней, ни гор, чтобы им не приписал ты благоустройство этой стихии. Об этом некогда и сам он говорил иудеям с упреком. «Меня ли вы не боитесь, — говорит Господь, — предо мною ли не трепещете? Я положил песок границей морю, вечным пределом которого не перейдет, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут». Иеремия 5:22. Но удивительно не то только, что Бог создал мир великим и чудным, и что утвердил его превыше естественного порядка, но также и то, что составило его из противоположных стихий, теплой и влажно-холодной, сухой и влажной, из огня и воды, из земли и воздуха. И эти противоположные стихии из которых составлена вселенная, враждуя одна против другой, не истребили, однако же, друг друга, и огонь не напал, и не пожег всего, и вода не набежала, и не потопила вселенную. С нашими телами, однако, бывает это, и при умножении желчи рождается лихорадка, и всему организму причиняет вред. При избытке мокроты появляются многие болезни и повреждает организм. Но с этой вселенной ничего такого не случается. Напротив, каждая стихия, будучи удерживаемой волей Творца, как бы какой уздою и цепью хранит свои пределы. И борьба их бывает причиной мира для вселенной. Неясно ли для слепца и непонятно ли для самых неразумных, что это создано и поддерживается каким-то промыслом? Кто же настолько глуп и бесчувствен, что, видя такую массу тел, такую красоту, такой состав, непрерывную борьбу, противоборство и устойчивость таких стихий, не размыслит сам с собой и не скажет, если бы не было какого-либо промысла, поддерживающего эту массу тел, и не попускающего вселенной распасться, она не могла бы существовать более и продолжаться. Такой порядок времен года, такое согласие дня и ночи, породы столь многих бессловесных животных и растений, и семян, и трав, все идут своим путем, и ничто до настоящего дня не пропало и не погибло совершенно. 117. Впрочем, надлежало бы сказать не только об этом, но и о многом другом, что еще важнее этого и глубже. Надлежало бы полюбомудрствовать и о самом творении. Но, отложив это до следующего дня, постараемся сказанное удержать тщательно и передать другим, зная, что слух ваш не привык к глубоким мыслям. Но если будем несколько бдительны, то и себя приучим к таким мыслям, и для других легко сделаемся учителями. А пока вот что нужно сказать любви вашей. Как Бог прославил нас таким созданием, так и мы прославим Его чистотой жизни. Небеса проповедуют славу Божию одним только видом своим. Так и мы возвестим славу Божию, изумляя всех не только словами, но и молчанием и светлостью своей жизни. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. В самом деле, когда неверный увидит тебя верного, сокрушенным, скромным, добронравным, изумится и скажет, «Истинно велик Бог христианский, каких устроил людей, какими из каких сделал, ангелов сделал из людей, обидит ли кто не бронят, ударит ли кто не сердится, оскорбит ли кто молится об оскорбителе, врага не имеет, злопамятства не знает, пустословить не умеет, лгать не научились, не любит приступать к клятвы, даже клясться, но скорее решаться на отсечение языка, чем выпустить из уст какую-либо клятву. Вот что дадим поводом им говорить о нас. Изгоним дурную привычку клясться и окажем Богу хоть такую же честь, какую оказываем лучшим своим одеждам. Как же это ни странно, что имеющие лучшую перед прочими одежду не хотят беспрестанно употреблять ее, а имя Божие влачат везде без разбора и как попало. Нет, прошу и умоляю, не будем так пренебрегать своим спасением, но усердие, какое сначала показали мы об этой заповеди, доведем до конца. И я непрерывно делаю вещание о клятвах не потому, чтобы обвинял вас в беспечности, но потому, что вижу, что большая часть вами уже исполнена, и я спешу и ускоряю, чтобы все было довершено и окончено. Так делают и зрители, больше поощряют тех, кои близки к наградам. Не ослабеем же и мы, потому что и мы приблизились к полному исправлению, и трудность была только в начале. Когда же большая часть привычки отсечена теперь, и остается уже малая часть, то нет нужды в каком-либо труде, а требуется от нас только небольшая осмотрительность и небольшая тщательность, чтобы сами, исправившись, мы могли сделаться учителями для других, с дерзновением увидеть Святую Пасху и с великим удовольствием вкусить радость вдвое и втрое больше обыкновенной. В самом деле, не так радостно для нас освободиться от трудов и подвигов поста, как, исправившись, встретить тот священный праздник светлым венцом, с венцом никогда не увядающим. Но дабы ускорить исправление, сделай, что скажу. Напиши на стене дома твоего и на стене сердца твоего тот серп летящий, который видел пророк Захария 5.1. И опять поднял я глаза и увидел, вот летит свиток. И представляй, что он летит на пагубу, и размышляй о нем непрестанно, если увидишь, что другой клянется, удержи его, останови, и позаботься о своих слугах. Если мы будем стараться не только о том, как бы самим нам исправиться, но и о том, как бы и других привести к этому, то скоро и сами придем к концу, потому что, взявшись учить других, мы будем краснеть и стыдиться, если сами окажемся не исполняющими того, что заповедуем другим. Не нужно больше слов. Об этом много говорено было и прежде. Да и теперь сказано только для напоминания. Бог же, который более нас печется о душах, да совершит нас и в этом, и во всяком добре, что, принесши всякий плод правды, сподобится нам Царство Небесного, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым слава Отцу со Святым Духом во веки веков. Аминь. Беседа 10. 118. Радуюсь и сорадуюсь всем вам, что недавнее увещание ваше о непостящихся и из-за этого остающихся дома вы исполнили на деле. Сегодня, думаю, здесь присутствуют и многие из вкусивших уже пищи, и они наполняют это почтенное собрание. Думаю, так потому, что собрание у нас стало блистательнее и стечение слушателей многочисленнее. Не напрасно, значит, расточили мы недавно об них много слов, умоляя вашу любовь влечь их к Матери Церкви и убеждать, что можно и после принятия пищи телесной участвовать в пище духовной. И когда, скажите мне, возлюбленные, поступили вы лучше? В прошедшее ли собрание, когда после трапезы обратились ко сну? Или нынче, когда после трапезы сошлись на слушание божественных заповедей? Тогда ли, когда проводили время на площади, участвовали в собраниях, не имеющих в себе ничего хорошего? Или ныне, когда стоите вместе с вашими братьями и слушаете слова пророческие? Не пищу принимать стыдно, возлюбленные, но что? Приняв ее, оставаться дома и лишать себя этого священного торжества. Оставаясь дома, ты пробудешь в бездействии и праздности, а пришедши сюда, отрясешь всякий сон и всякую леность. Отбросив же не только леность, но и всякую унылость, будешь ты лучше и благодушнее чувствовать себя во всех приключениях. И что говорить о другом? Стань только подле постящегося, и сейчас почувствуешь его благоухание. Постящийся есть духовное мира. Он и глазами, и языком, и всем обнаруживает благоустройство души. Сказал я это не в осуждение принявшим пищу, на что показать пользу поста. Постом же называю не воздержание только от яств, но еще более этого воздержание от грехов. И вкусивший пищу, но пришедший сюда с должной скромностью, немного отстал от постящегося, так же, как и постившийся, но без усердия и внимания, слушающий поучение, немного получит пользы от поста. Вкушающий и участвующий в священном собрании с должным усердием гораздо лучше того, кто не вкушает и остается дома, потому что ни едение отнюдь не может принести нам столько пользы, сколько доставляет пользы и добра участие в духовном учении. Да и в каком другом месте ты услышишь то, о чем любомудрствуешь здесь? Пойдешь ли в суд? Там распри и споры. В думу? Там забота о делах городских. В дом? Там со всех сторон давит попечение о делах частных. В собрании сходбище на площади. И там все земное и тленное. Собирающийся там рассуждает или о предметах купли, или о податях, или о роскошном столе, или продаже полей, или других сделках, или о завещаниях, или о наследствах, или о других подобных вещах. Войдешь ли даже в царские дворцы, и там опять тоже услышишь. Все рассуждают о деньгах, о власти, о славе, здесь уважаемой, а о духовном ни о чем. Здесь же все напротив. Здесь мы рассуждаем о небе и вещах небесных, о душе, о нашей жизни, о том, для чего живем здесь столько времени, куда отходим отсюда, что ожидает нас после, почему у нас тело из персти, что такое жизнь настоящая и что будущее. Словом, не о чем земном, а все о духовном. И таким образом, получив великую подмогу ко спасению, мы выходим отсюда с доброю надеждою. 119. Посему, так как не напрасно бросили мы семена, но, как я просил вас, вы уловили всех оставшихся от вас, то вот и мы вознаградим вас, и, напомнив вам немногое из прежде сказанного, доскажем и остальное. О чем же говорено было прежде? Мы рассуждали, как и каким образом Бог устраивал дела наши, когда еще не было дано Писание. И говорили, что Он поучал род наш через природу, распростерший и предложив среди всех небо, эту величайшую книгу, назидательную, и для простых, и для мудрых, и для бедных, и для богатых, и для скифов, и для варваров, и вообще для всех живущих на земле. Книгу, которая гораздо важнее множества других изучаемых книг. Многое сказали мы и о ночи, и о дне, и о порядке, и о согласии, в точности соблюдаемых ими. Многое о числе времен года и их равенстве. Как день за весь год, и на полчаса не бывает больше ночи, так и эти времена года разделили между собой все дни поровну. Впрочем, как и прежде я сказал, на Творца указывает не величие только и красота твари, но и самый состав ее и устройство выше естественного порядка. По естественному порядку следовало бы в воде носиться поверх земли, но теперь видим напротив, что земля на водах держится. По естественному порядку огонь должен был стремиться вверх, но теперь видим напротив, что лучи солнечные стремятся вниз, к земле, что есть воды превыше небес и не разливаются, что солнце течет ниже и не погашается водами, да и само не уничтожает этой влаги. Еще сказали мы, что вселенная состоит из четырех стихий, противоположных и противоборствующих друг другу. И однако ни одна из них не истребила другой, хотя они и губительны друг для друга. Отсюда очевидно, что какая-то невидимая сила обуздывает их, и узами для них служит воля Божия. Об этом-то хочу сегодня поговорить поболее. Только и вы стойте бодро и слушайте меня со вниманием. А чтобы чудо сделалось яснее, учение об этом начну с вашего тела. Тело наше, этот сокращенный и малый мир, состоит из четырех стихий: теплой, именно крови, сухой, желчи-желтоватой, влажной, это слизи, и холодной желчи черной. Да не подумает кто-либо, что нам неприлично такое рассуждение. 1 Коринфянам 2:15. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. И Павел, беседуя с нами о воскресении, коснулся соображения о предметах земледельческих и сказал: «Безумный, безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет». Если же этот блаженный говорил о предметах земледелия, то да не упрекают и нас, что мы касаемся медицинских мнений. Ведь у нас теперь слово о творении Божьем, и нам необходимо изложение этих мнений. Итак, наше тело, сказал я, состоит из четырех стихий. Если одна нарушит согласие с целым, то от такого расстройства происходит смерть. Например, когда разольется желчь, рождается горячка. Если она усилится чрезмерно, то причиняет немедленную смерть. Опять, когда преобладает холодная стихия, происходят параличи, судороги, апоплексические удары и другие бесчисленные болезни. И вообще всякого рода болезни происходят от преизбытка этих стихий, когда то есть одна, перешедшая за свои пределы, берет перевес над другими и нарушает всякую соразмерность. Спроси же того, кто говорит, что все в мире произошло случайно и существует само собою. Спроси, если это малое тело и при помощи лекарств и врачебного искусства, при внутреннем управлении со стороны души, при великом любомудрии и других бесчисленных пособиях, не может всегда оставаться в благосостоянии, но часто от происходящего в нем расстройства гибнет и разрушается. То как бы столь великий мир, имеющий в себе такие массы тел и состоящий из тех же стихий, как бы он пробыл столько времени нерасстроенным, если бы не был храним провидением? Нельзя и подумать, чтобы, если даже наше тело, оберегаемое и отвне, и изнутри, с трудом поддерживает свое существование, столь великий мир, будучи оставлен без всякого промышления, во столько лет не потерпел бы ничего такого, что терпит наше тело. Как это, скажи мне, ни одна из этих стихий не вышла из своих пределов и не истребила все прочие? Кто соединил их вначале? Кто связал? Кто обуздал? Кто удерживает их столько времени? Если бы еще мир был тело простое и однородное, то сказано нами было бы не так невозможно. Но когда такая борьба стихий была от начала, то кто так безумен, кто станет думать, будто они сошлись сами собою? И никто не соединил их, и сошедшись так остаются. Если и мы, озлобясь друг на друга не по природе, а по произволению, не можем примириться сами собою, пока остаемся врагами и питаем неудовольствие друг против друга, но имеем нужду в постороннем, чтобы он свел нас, светше соединил и убедил жить в согласии, и впредь не расходиться, то как же стихии, не имеющие ни смысла, ни чувства, враждебные и противные друг другу по природе, могли бы сойтись и соединиться и быть вместе друг с другом, если бы не было какой-то неизреченной силы, которая и соединила их, и соединив постоянно удерживает в этом союзе? 121. Не видишь ли, как это тело, по выходе из него души, разлагается, истлевает и гибнет, и каждый из его стихий возвращается в прежнее свое состояние? То же самое случилось бы и с миром, если бы сила, постоянно им управляющая, оставила его без всякого промышления. Если и корабль без кормчего не держится, но скоро утопает, то как бы устоять столько времени миру без управляющего им? Короче сказать, представь, что мир есть корабль, киль его — земля, паруса — небо, плаватели — люди, лежащие внизу бездна море. Как же в течение столь долгого времени не произошло кораблекрушение? Пусти корабль хотя на один день без кормчего и матросов, и увидишь, что он тотчас потонет. А мир ничего такого не потерпел, хотя существует уже 5000 и даже еще гораздо более лет. Да что говорить о корабле? Пусть кто построит небольшой шалаш в винограднике и по собрании плода оставит его пустым. Он часто не простоит их 2 дней, но скоро разрушится и упадет. Если же и шалаш не может стоять, когда никто не оберегает его, то как бы могло столько времени стоять невредимо без промысла столь великое, прекрасное и удивительное создание? И законы дня и ночи, и круговращение времен, и какое-то разнообразное многоразличное течение природы на земле, и на море, и в воздухе, и на небе, и в растениях, и в животных летающих, плавающих, ходящих, пресмыкающихся, и в превосходнейшем из всех их роде человеческом. Вместе с этим представь себе луга, сады, разнородные цветы, всякие травы, их употребление, благоухание, виды, положения, имена, одни дерева плодовитые и бесплодные, свойства металлов, животных, морских, земных, плавающих, летающих в воздухе, горы, холмы, луга, луг дольный и луг горний, ибо на земле луг и на небе луг,
различные цветы звезд, внизу розы, поверху радуга. Хочешь ли, покажу тебе и луг с птицами. Посмотри на разноцветные и превосходящие всякую живопись перья павлина и на порфирородных птиц. Подумай о красоте неба, сколько времени оно существует и не постарело. Но так сияет и блестит, как будто только сегодня созданное. Подумай о силе земли, как утроба ее столько времени рождает и не истощается. Подумай об источниках, как они изобилуют водой и не иссякли. Хотя беспрерывно день и ночь текут с тех пор, как созданы. Подумай о море, как оно, принимая в себя столько рек, не приступило за пределы. Надолго ли нам гнаться за недостижимым? О каждом из вышеупомянутых творений должно сказать так. Как возвеличились дела Твои, Господи, все премудростью сотворил. Но как хитро отвечают неверующие, когда мы станем показывать им величие и красоту природы, обилие и избыток во всем. Это-то самое, говорят, и есть главная вина, то есть, что Бог сотворил мир столь прекрасным и великим, потому что если бы Бог не сотворил его прекрасным и великим, мы не боготворили бы его. Теперь же, поражаясь его величием и удивляясь его красоте, мы думаем, что он есть Бог. Пустые речи. Не величие и не красота мира причина их нечестия, но их безумие. Этому доказательством мы, которые никогда до этого не доходили. Почему мы не боготворили его? Разве не такими же глазами смотрим на него? Разве не так же наслаждаемся природой, как они? Разве не такую же имеем душу, не такое же тело? Разве не по той же ходим земле? Отчего же красота и величие природы не заставили нас думать так же, как думают они? Впрочем, не из этого только, но из другого еще видно, что они обоготворили его не ради красоты, но по собственному безумию, за что в самом деле обоготворили они обезьяну, крокодила, собаку, эти самые ничтожные из животных. Поистине, осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели. Но не этим только будем опровергать их, скажем и еще нечто более. 123. Бог, провидя это искренне, по своей премудрости, отнял у них и этот предлог неверия. Для этого Он создал мир не только удивительным и великим, но и тленным, и скоро приходящим, и положил на нем много признаков несовершенства. Он с целым миром сделал то же, что сделал с апостолами. Что же Он сделал с апостолами? Так как они творили много знамений и чудес великих и удивительных, то Бог попустил им терпеть непрерывно бичевание, гонение, узы и телесные немощи, быть в непрестанных скорбях, чтобы величие их знамений не расположило людей почитать их за богов. Поэтому, даровав им столь великую благодать, Он оставил тело их смертным, а у многих и болезненным, и не освободил их от немощи, дабы показать их настоящую природу. Не мои слова, а самого Павла, который говорит: «Если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня». И опять: «Имеем сокровище, носим сие в глиняных сосудах». Что значит «в скудельных сосудах»? Значит, в этом теле смертном и тленном. Потому что как глиняный сосуд делается из глины при помощи огня, так точно и тело святых апостолов, будучи перстным и испытав действие духовного огня, стало глиняным сосудом. А для чего же это было? Для чего Бог заключил столь великое сокровище и обилие дарований в смертном и тленном теле? Дабы преизбыточествующая сила предписываем была Богу, а не нам. В самом деле, когда увидишь, что апостол воскрешает мертвых,
а сами немоществуют и не в состоянии освободиться от недугов, то ясно уразумеешь, что воскресение мертвого совершилось не силой воскресившего, но действием Духа. А что они часто немоществовали? Послушай, что говорит Павел о Тимофее. «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного и вина ради немощи желудка твоего и частых твоих недугов». И опять о другом. Трофима же оставил в Милите больным и в послании к филиппийцам. Епафродит был близ смерти. Если же при всем этом их принимали за богов и хотели принести им жертву, говоря, боги в образе человеческом сошли к нам, то без этого и до какого только не дошли бы нечестия, видя тогдашние чудеса. Итак, как у апостолов о причине величия их знамений Бог оставил природу немощную и попустил им подвергаться непрестанным искушениям, чтобы их не сошли за богов, так и в природе сделал он нечто подобное тому. Он создал ее прекрасную и великую, а вместе и тленную, как учит о том и другое в другом писании. Так, описывая красоту небес, пророк говорит, «Небеса проповедуют славу Божию». И еще, «Поставил небо, распростер, как шатер, и простер ее, как одежду». Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущий на ней, как саранча пред ним. И опять, «Содержит круг неба». А другой показывает, что мир, сколь не прекрасен и велик, однако ж тленен, говорит так, «Вначале ты, Господи, основал землю, и дело рук твоих небеса, но они погибнут, а ты же пребудешь вовеки, и как риза обветшает, и как одежду переменишь, и изменится». И в другом месте о солнце Давид говорит, «Как жених, выходящий от брачного чертога своего, радуется пробежать поприще, как исполин. Видишь ли, как он изобразил тебе красоту и величие этой звезды? Как бы жених, появившийся из какого чертога, солнце разливает лучи свои с востока, украшая небо, как бы шафрановым покровом, обливая облака розовым светом, и беспрепятственно протекая во весь день, не останавливается ничем в своем течении. Видишь ли красоту его? Видишь ли его величие? Посмотри же теперь и на признак его несовершенства. Чтобы и это показать, один мудрый сказал, что светлее солнца, но и оно исчезает. Впрочем, не из этого только можно видеть несовершенство его, но и из сгущения облаков. Часто случается, что когда подойдет под него облако, оно солнце, сколько не испускает лучей и сколько не усиливается разорвать облако, не может сделать этого, когда именно облако слишком густо и не дает ему разорвать себя. Скажут, оно питает семена. Но не одно оно питает, а имеет для этого нужду в земле, в росе, дождях, ветрах и благосостоянии времен годичных. Если все это не сойдется вместе, то и действие солнца будет бесполезно. Но Богу не свойственно нуждаться в посторонней помощи для совершения того, что захочет. Он сделал напротив. Напротив, Богу более всего свойственно не нуждаться ни в чем. Семена из земли он извел не так, как солнце, но только повелел, и все произросло. И вот, чтобы ты знал, что не сами стихии, но повеление Божие творит все, что и самые стихии. Оно же вызвало из небытия. Бог иудеям, без всякой сторонней помощи, не спаслав манну, хлеб небесный дал им. И что говорит? Что солнце имеет нужду в других стихиях для сообщения зрелости и крепости плодам, когда и само оно нуждается во многом для своего существования, и само для себя недостаточно. Чтобы ходить, ему нужно небо, как бы подосланный какой пол. Чтобы светить, нужна ему чистота и тонкость воздуха. Так что если воздух чрезмерно сгустится, то и солнце не может показать света своего. И чтобы не быть ему нестерпимым для всех и не сжечь всего, опять нужна для него прохлада и роса. Итак, если другие стихии и одолевают солнце, и восполняют его недостатки, одолевают, например, облака, стены, некоторые другие тела, закрывающие свет его, восполняют его недостатки, например, роса, источники, прохлада воздуха, то как оно может быть Богом? Богу свойственно не нуждаться ни в чем и ничего не требовать ни от кого, но самому сообщать все блага всем и никем не быть останавливаемому, как и говорят о нем Павел и пророк Исаия. Один из пророков от лица Божия так говорит: «Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь?» Я сказал Господу: «Ты Господь мой, блага мои тебе не нужны». А Павел, объясняя вседовольство Божие и доказывая, что Богу в особенности свойственно, во-первых, ни в чем не иметь нужды, и, во-вторых, давать всем все, говорит так: «Бог, сотворивший небо и землю и море, не требует ничего, сам дая всему жизнь, дыхание и все». 125. Можно ли рассмотреть и прочие стихии неба и воздух, землю, море, и показать их несовершенство, и то, как каждая из них имеет нужду в другой, и без того гибнет и разрушается. И земля, например, если бы покинули источники и влага, наносимые на нее из моря и рек, тотчас погибла бы от засухи. Так и прочие стихии имеют нужду в других, например, воздух, солнце, а солнце в воздухе. Но чтобы не сделать слово слишком продолжительным, удовольствуемся и тем, что в сказанном мы дали желающим достаточные основания для размышления. Ибо если солнце более всякого творения, удивительное, оказалось так несовершенным и недостаточным, тем паче прочие части мира таковы. Посему я, как и сказал, дав усердным основания для размышления, сам опять стану беседовать с вами от Писания и доказывать, что не одно солнце, но и весь этот мир тленен. Творение святого Иоанна Златоустого. Том 2, страница 126, кассета 1. Беседы о статуях по случаю низвержения статуи императора Феодосия в городе Антиохии.